голос ведущая всегда впереди. Уважаемые слушатели. И сегодня мы поговорим с вами о таком явлении, как феминизм.
Ой, я не поговорю.
Сложная тема.
Сложно
договаривается. И меня еще сложнее переносит. Переносится психологически. Женщинами, знаете, что происходит? Происходит выводное понятие. Приходит женщина и говорит: ненавижу всех мужчин, ненавижу всех мужчин, все они такие плохие. А когда начинаем разговаривать, получается, что плохими мужчины стали в результате от первого до третьего развода. Ну, после третьего развода все мужчины становятся плохими. И провозглашает себя женщина вот такой феминисткой. Абсолютно из практики, это абсолютно живые люди, живые обращения.
А какие вопросы приходят и говорят: я феминистка, что мне делать?
Нет, совсем не
хотелось.
Совсем по-другому, они обращаются по другому случаю, а собственно причинно-следственные связи они есть везде, и личность человека, она проявляется во всех сферах, да, и вот обращение по работе, где есть конфликт, например, с руководителем мужчины, и она с ним без конца мирится, силой, точностью выполнения там задач, ну, дорога не делала, некоторые находят, да. Все перетекает после вопроса, как у вас с личной жизнью, ну, заданном, или в таком виде, или более таком завалированном. Вдруг получается, что личной жизни либо не было, и нет, либо была, а потом куда-то делась, либо зачем они нужны, я сама все умею, и вообще я не знаю, что она.
А вы не спрашивали, а что такое, по вашему мнению?
Спрашивала. И вот поэтому говорю, что происходит обмен понятий. Ведь феминизм латинского «феминя» – «женщина», дословно цитирую, «спектр идеологии политических и социальных движений, направленных на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин».
В общем, ничего страшного. У нас демонизируют, по-моему, вообще это слово, самое понятие.
И да, и в общем-то ничего общего, замечу. И теперь вот нам с вами сегодня предстоит разобраться вообще. Феминизм – это принципиальная позиция, это приверженность к течениям для большинства женщин. Или это результат какого-то женского несчастья, которое толкает женщину, опять же, поддерживать какие-то течения, движения, соперничать с мужчинами, пытаться в какую-то конкурентную борьбу и объявлять, что мужчина – это вообще слабый пол.
Есть такие, да, это радикальные. Они же за то, чтобы вообще мужчин как уничтожить на белом свете, чтобы его не было. Да, это такого доходит.
Ну вот, кстати, очень интересный факт, видите, хотя, смешно на самом деле, хотя феминистки за свои права борются, да, так активно, и все это носит порой, правильно сказано, радикальный такой вид, но на повестку дня, вот сейчас даже встречи, главное не упасть, они включают и освобождение мужчин, поскольку они считают, опять же, внимание, что патриархальная организация общества и традиционные гендерные роли, по мнению, наносят вред мужчинам, что тяжело, а мужчинам все это на себе нести. Надо разделить, знаете ли, ношу.
На форумах. Можно тут есть статья в одной поддержке, тут что на форумах мысль возникает периодически о том, что, по мнению радикальных феминисток, в идеальном обществе всех мужчин будут кастрировать в подростковом возрасте, предварительно забирая у них семенные материалы, отправлять потом в некие резервации. Вот за что выступают радикальные феминистки.
Я сейчас так представила себе эту картину. В советское время был какой-то, честно говоря, не помню, как фильм называется. Ну, тоже такое вот общество описано. Женщины-женщины. Якобы это все произошло после какого-то ядерного взрыва. Все ушли вот под землю. Мужчина не осталось. Вот такое феминистское общество. И они провозглашают, что никто им не нужен. Они вот такие молодцы. Туда попадают мужчины. Почему попадают абсолютно случайно? В конечном итоге, дорогие
предложения, мнения, ждем на наш смс-портал +7 910 731 1076. Стоимость сообщения согласно вашему тарифному плану. Пишите у нас в прямом эфире и около 40 минут. Я думаю, что на вопросы мы обязательно все ответим.
Разумеется. Вопрос. Вы как мужчина, столкнувшись с женщиной, ну, как-то нарисуйте ее себе, представьте, вот такого радикального плана, как бы вы ее стали воспринимать? Вот хотелось бы с ней общаться, вот хотелось бы с ней на работе, даже по работе, вот эти представления.
Перспектив счастливой жизни с ней ноль. Я, вероятнее всего, просто близко бы к себе таких людей не подпускал. Ну и посоветовал обратиться к специалисту.
По статистике мужчины называют феминисток распространенное, да, такое слово мужику
и. Нет, это я сейчас про радикальных феминисток говорю.
Да.
А вообще феминистки нет ничего страшного абсолютно. Равенство, мыть посуду по очереди, убираться, сидеть с ребенком, ничего там страшного абсолютно.
То есть вы к этому, в принципе, готовы?
Да, я.
Вы не домостроились такой, или день 8 марта, или вместе на кухне, то есть она бы с вами ужилась.
Да. Если это феминистка без приставок в практическом понимании, то это ничего страшного.
А вот они, кстати, бывают разные. Я вас сейчас немножечко просвещу. Бывает анархофеминизм, который считает, что патриархат вообще является главной проблемой общества. Бывает либеральный феминизм, который полагает, что мужчина и женщина равны по природе, имеют одинаковые права и возможные последовательности. Это ваш случай. Вы сразу спрашиваете, либеральная она или вот из другого течения. Бывает индивидуалистский феминизм, который призван защищать индивидуальность представителей прекрасного пола. А кто же с ним спорит? С индивидуальностью, кто же с ней спорит, собственно, я так как женщина. И бывает экофеминизм. Вообще об этом не повезло, на самом деле находится связь между женщиной и эксплуатацией природных ресурсов. Мне это осталось несколько загадкой. И как вы? Ну, я пришла к выводу, что это вот матушка природы. Вот женщина там воплощение совершенства природного.
И за экологию, да?
За экологию.
Я так могу себе представить, что она такой человек, естественно, против, ну, наверное, вегетарианец, в первую очередь. Потом нельзя шуба, одежда из верхней кожи, да. А кто это бывает, это мужик вышел.
Вышел из пещеры, да?
Со старым мозгом, да, ножом, и начал шкуру стирать с этих несчастных мамонтов.
Правильно. Вот они агрессия, во всем виновата.
Да.
Гибель норок.
Да, 100%.
Пошла вот болтаница, да, вот еще немножечко такой информации для да, слушателя. Мужской феминизм у нас есть. Сказал, это как, да? А по-другому маскулинизм, в котором мужчины борются за устранение мужской дискриминации. Женщина-то доминирует. И получается, что мужчина под каблук, да, образно говоря, загоняется. И ему приходится тоже уже отвоевывать свое личное пространство, говорит, дорогая, ну не надо все карманные деньги, понимаете, ставь хоть на сигарет.
За счет наращивания мужичной массы.
Да.
Интересно, пахнет. Интересно, почему вообще у нас слово феминизм в России вот такое раздражение, издевку вызывает и неправильно его понимают?
Правильно, Геннадий, спасибо вам огромное за этот вопрос, потому что в России это было все по-другому. Пришел к нам феминизм Запада, а именно Соединенных Штатов Америки. Когда у них там шла война за независимость, вот первая леди США на тот момент, госпожа Адамс, она взяла и возглавила это все под названием феминизм. Она его, собственно, сформулировала и возглавила. Было это датировано 1775-83 годом. Считается это первой волной феминизма. А что было у нас в России? У нас в России на троне была, собственно, кто тезка моя, великая Екатерина II. Екатерина II. И она дала толчок обществу. Обществу такому женскому движению. И вот здесь
обсудим, что Стэн сказал. Секундочку. Научно доказано.
Итак, было исследование в 2012 году, наше российское историческое исследование, поэтому я сегодня рубрику назвала «Научное исследование. Феминизм и гендерные исследования Запада и России». Ну так вот, я уже сказала, что сам феминизм в таком виде, социально-политическом, когда пришел из США. А вот в России в 1774 году Екатерина II взяла и открыла что? Школьный институт. И, собственно, с этого началось женское такое движение. У нас нет термина феминизм. Нет, дорогие мои, забудьте, вы выбросите мусорную корзину. Потому что у нас в России есть женское движение, которое помогает женщинам развиваться, которое помогает женщинам быть более информированными. И помогает женщинам пользоваться уже, собственно, завоеванными, 350 раз завоеванными правами, да, тем, чем они могут пользоваться во благо себя и семьи. То есть это права женщины, права ребенка, да, это умение получать какую-то информацию, где ее получить и так далее. Но вернемся к Екатерине II. Далее была основана императорская публичная библиотека, и возглавила ее никто. Иная это княгиня Дашкова, всем, собственно, известная. Она была сподвижницей Екатерины II и выступала в защиту прав женщин, и, собственно, никакой оппозиции она не встречала, потому что на троне была, повторюсь, кто? Екатерина. Вот такие различия. Еще хочется сказать, дорогие мои, о более известных феминистах, таких убежденных, как Клара Цеткин и подруга ее Роза Люксембург, а также Александра Фланта. Вот интересное, очень, опять же, историческое исследование было по сравнению биографии этих женщин. И обратите внимание, это вот на тему женского счастья или несчастья. Они были убежденными феминистками, они шли по этому пути осознанно. Но тем не менее, госпожа Цеткин это не помешало три раза быть замужем. Ну, для начала она поменяла свою девичью фамилию на Цеткин, выйти замуж за Осипа Цеткина, который, к сожалению, ушел из жизни от туберкулеза, а потом она вышла замуж за студента, который был моложе на 18 лет. Жили они, жили, не тужили. Евгений, тут случились у супругов разногласия по поводу восприятия Первой мировой войны. 17 лет прожили. И он ей посмел противоречить. Что сделала госпожа Цеткина? Правильно, развелась супругом. Как можно пережить вот эти вот противоречия? Пошла дальше, вышла третий раз замуж, жили они долго и счастливо, не потому что что-то их связывало, а потому что единственной связующей нитью, делая их единомышленниками, был одинаковый взгляд на их вот политические, собственно, течения на тот момент. Далее, госпожа Люксембург, ну, вот здесь вообще все более печально с моей точки зрения. Она даже защитила ее диссертацию, была очень образованной дамой. И для того, чтобы получить немецкое гражданство, она вступила в фиктивный брак. Но любовь подкралась незаметно. И начался у нее роман с сыном Клары Цеткин, ее подруги Константином Цеткин, который был, ну, соответственно, моложе ее. И роман этот был очень длительный. 600 писем историки насчитали. Представляете? Переписка. Ну, не было тогда. Не СМС-ки вам, это сложнее, пока, называется, руку не довезут. А потом, собственно, все, произошел разрыв. И больше она так свою личную жизнь не устроила.
Сейчас сделаем паузу в истории. У нас есть несколько сообщений от слушателей. Напомню, ваш номер плюс 7 910 737 176. Сегодня с психологом Кристиной Волковой мы обсуждаем, что такое феминизм. У нас тема как-то была сформулирована изначально.
Это
неудача с мужчинами, в общем-то.
Это принципиальное убеждение, да? Это вот убежденность такая. Или это показатель неудачи с мужчинами?
А что делать женщине, если не встречается сильный мужчина? Собаки одни вокруг. За кем быть, как за каменной стеной? Светлана спрашивает. Нет сильных мужиков вообще. здесь, мне кажется, мы сейчас упираемся в вопрос, который я хотел задать про смену гендерных ролей, которые мужчины и женщины сейчас действительно ролями меняются, как правило, еще. Так вот, что делать, если мужиков не всех?
У меня вопрос, какова статистика такого вывода? Вот какова статистика? Прежде чем сделать вывод, что нет сильных мужчин,
нужно выводку произвести.
Да, нужно произвести выводку. То есть если это...
Если...
Да. Тогда спрошу по-другому, а что вы делаете для того, чтобы сильный мужчина разглядел с слабой женщиной? Вот, возможно, на прошлой передаче был вопрос про некрасовскую женщину, я его запомнила, точно не сформулирую, но вот что с ними, с сильными женщинами делать? По-моему, вот так, коня на скаку, парящую изму. То есть здесь вам нужно немножечко внутрь себя посмотреть. Если вы на работе занимаете руководящую должность, например, или в силу каких-то обстоятельств вам приходится, ключевое слово, это глагол звучит, приходится выполнять некоторые мужские функции, то это же не обозначает, что нужно быть какой уже бабой.
Я записываю.
Да, везде. Везде. То есть вот там мужчина двери откройте, да, или что-то вот такое. То есть вспоминайте, что все-таки, если даже если вы умеете забивать этот гвоздь в стену, у вас есть и молоток, и гвоздь, и стена, но при этом есть мужчина, забудьте, что вы умеете забивать этот гвоздь в эту стену. Мужчине себя проявлять. Ведь основная проблема якобы сильных женщин, что они не дают мужчине поле для деятельности. Вот сделай так и не по-другому. И что ему остается? Ругаться с вами? Не будет он ругаться. Мужчина пойдет по пути наименьшего сопротивления.
Я думаю, мы удовлетворили. Вопрос, Светлана, следующий. Если женщина, это уже мужчина, если женщины хотят полного равноправия, то почему они жалуются, что им приходится работать, а некоторые вообще работать не хотят, а хотят только тратить? Николай.
Наболело.
Да.
Наболело. Ну, я бы вот Николаю ответила так, почему они хотят только тратить, а не работать, при этом иметь права. Если оба супруга работают, если оба супруга работают, то и мы пополам, да и в общем-то все пополам. А если женщина не работает, то вы обеспечиваете, да, женщину, то ей нужно осознавать, что она берет на себя большую часть нагрузки по быту, по каким-то, может быть, организационным моментам в семье, в отношении с вами. Не потому, что вот вы приносите деньги, и вы молодец, не только вы молодец однозначно, ей нужно осознавать, что при этом у нее несколько больше свободного времени, чем у вас на выполнение всех вот этих обязанностей. Почему женщины так себя позиционируют? И говорят, ну, видимо, вам встречались женщины такого потребительского уклада, да, вот я украшаю собой твой день, дорогой, твой образ жизни. А ты, пожалуйста, удовлетворяй все мои прихоти. Опять же, загляните внутрь себя, где вы их ищете и почему именно таких женщин вы обращаете внимание. Ведь внешняя красота, я согласна, мужчины любят красоту вокруг себя. Но это же не все. А в том или ином тебя поговорить.
Это относится вообще к... Вот я смотрю, тип... Принцесса, перспектива счастливой жизни с ней. Один кубик всего из всех возможных. А принцесса, значит, у нее в системе ценностей мужчина является подателем всех возможных благ, источником радостей. А за удовольствие с ней нужно платить. Вот такие девушки могут быть откровенными содержанками, так вполне, в общем-то, добродетельными женами. Она выбирает сильного себе, если мужчина не справляется с нескольких пинков, она с ним прощается и ищет себе другого. И считает, что такое уже женский интерес. случае он должен за все платить, потому что она такая красивая, просто платит вообще блондинка.
Ну, да, нам же за мужчиной деньги, кому что в этой жизни нужно.
Ну, если ты терпишь, если у тебя кошелек трещит по швам, то почему бы нет, наверное, да?
Ну, собственно, тут да, тоже, да, там.
Зачем нужен мужчина, если он не помогает, а только создает проблемы в жизни? Спрашивает у нас, видимо, женщина.
Проблемы в жизни.
Сознание мужчины со проблемой в жизни.
По-моему, здесь ключевое вот это не помогает. Не помогает. То есть, возможно, женщина столкнулась с тем, что ей приходилось быть и мужчиной, и женщиной в семье. И зарабатывать, и быть на себе тянуть, и, возможно, даже ребенка, и еще удовлетворять его какие-то там «хочу», «хочу» и так далее. У меня было такое вот обращение, я сейчас вспомнила сразу, когда дело пришло к разводу, к сожалению. Для него, наверное, к сожалению, для нее, к счастью. Ситуация была такова, она работала, но в конечном итоге, поняв, что она оплачивает все его прихоти, занял такую позицию потребителя, и что характерно, кстати, почему-то это стало появляться, он спокойненько сидел, играл в компьютере. Последней точкой для нее было, когда она слегла с тяжелой болезнью, и стакан воды, вот этот пресловутый, этот мужчина не оторвался от компьютера принести. И после этого она, собственно, для себя все.
То есть точно же она ему держала руку для себя, не работая постоянно в компьютерных играх.
Видите, вот это
привычка.
Это вот инфантилизм такой, который в женщине сдергивает нереализованный материнский инстинкт. Смотрите, это
приятно. Да, это пару воды.
Разумеется.
Тут вообще вопрос, на самом деле, риторический. Зачем нужен мужчина, если он помогает? А зачем он не нужен?
Не нужен.
Значит, в общем-то,
да, обычно.
Привычка.
Да, и найдите того, который будет помогать. Да, то есть мужчина, женщина, либо это одного целого, равноправные партнеры. И при этом, конечно же, мужчине не стоит забывать, что рядом с ним девочка, и он все-таки посильнее.
Еще вопрос общения. Все феминистки очень похожи на несчастных женщин. Мне кажется, не будет довольная жизнь у женщин, раз с мужиками мирится Владимир. Все феминистки — это несчастные женщины, как ему кажется.
Ну, а в чем он, собственно, не прав, Владимир? Вот так вот, если, Владимир, я с вами, пожалуйста, соглашусь, я вот до поступления вопросов рассказывала же, да, про Цыпкин, Люксембург, так с Калантай-то тоже вот, пожалуйста, расскажу, что произошло. Она пошла в феминистки из-за того, что ее хотели выдать за адъютанта императора. Не желала она вообще за него выходить замуж. И вышла замуж за бедного офицера. Владимира, кстати, Калантай. Поменяла она фамилию. И в конечном итоге она покинула семью, мужа и сына, чтобы участвовать в революционном движении. То есть душевный дискомфорт все-таки у них у всех какой-то сквозит. Согласитесь.
Кстати говоря, февральскую революцию начали женщины.
Да.
И какие-нибудь большевики.
Да,
Максима, а именно женщины первые вышли за отмену войны.
Да, да. Исторический факт. Поэтому, Владимир, я соглашусь, что женщины, вот сколько я видела, это действительно определенное женское несчастье, потому что вот в таком ярко выраженном, ну, согласитесь, виде политические, социальные движения женские, они уже, собственно, не, по крайней мере, в России их нет в таком агрессивном-то виде. Уже большинство прав принято. Уже все.
Женщины могут голосовать.
Да. Более того, не избирательный труд.
Да, Валентин Матвиенко у нас, извините, призывается.
Да.
Еще есть вопрос, потом мы идем на рекламу. Здесь вообще с криком такой: как не удариться в крайности после трех разводов? Ненавижу всех мужчин.
Так, с криком, значит, третий развод, видимо, был совсем недавно. Это, дорогая слушательница, я так понимаю, что это женщина, и вам нужно вот сейчас возьмите себе паузу. Как бы это ни прозвучало, в пределах года психика восстанавливается после психотравмы. Неудавшаяся семейная жизнь, да, какие-то проблемы, тем более развода, да, это же
при
развода, да, то есть повторяющаяся ситуация, травмирующая, поэтому выдохните, возьмите год для того, чтобы прийти в себя, оглянуться вокруг. И еще очень важный момент. Ну, скажите спасибо всем этим трем замечательным мужчинам, потому что, по всей видимости, вы выбираете один и тот же психотип. И вы теперь точно знаете, какой мужчина вам не нужен. Это как в алгебре доказательства противного. Знаю, какой не нужен, значит, если я вижу эти черты в мужчине, уже все мимо, все было замечательно, кофе попили, но до свидания.
Кстати, перерыв. Перерыв в чем взять с мужчинами вообще не связываться?
В перерыв в попытке построить серьезные отношения. То есть не ставьте на этот год себе вот такую цель. Общаться, общайтесь, разумеется. Ну куда же без них красивых?
Да, конечно, убивают просто. Тут мужиков же, она их ненавидит.
Ну я надеюсь, что у нас сейчас внимательно слушает. Внимательно слушает. Спасибо им огромное. Они ее научили, убедили именно в том наборе качеств, которые ей в мужчинах не подходят. Нравится стоять на позиции жертвы, кому-то не нравится, кому-то нравится, наоборот, быть той бабой в семье, а кому-то не нравится. Все же индивидуально.
Мы отвечаем сегодня на ваши вопросы на тему феминизма. Осознанный выбор – это или показатель неудачи с мужчинами? Присылайте смс плюс 7 910 731 107 6. У нас есть еще пара сообщений, но через несколько минут после небольшой паузы мы вернемся в эфир. Просто сложно. И сегодня мы говорим о феминизме, его природе, разновидности. Если можно так сказать, феминисты, как не только о разновидностях, кто феминист еще имеет. Ваши вопросы плюс 7 910 731 107 6. На них сегодня отвечает психолог, психотерапевт Екатерина Молкова. Сейчас я ищу. Да, вот сообщение. Я считаю, что женщина должна оставаться женщиной, а не лезть на баррикады. Зачем они это вообще делают? Спасибо, Ярослав.
Зачем они это вообще делают? Женщины делают это обычно от какой-то внутренней неудовлетворенности. Вот, посмотрите, да, вот известные феминистки, их там можно сказать, да, революционерки такие. Все же начиналось из родительской семьи, да, из каких-то проблем отношений с отцом, из каких-то проблем позже отношений с мужем, или, в принципе, от отсутствия вот этой самой личной жизни. То есть женское вот это несчастье, а природа не терпит пустоты. Вообще, Зигмунд Фрейд, великий психоаналитик, да, начальник теории бессознательного, он, собственно, выявил вот эти механизмы защиты «я». Есть такая сублимация, есть такой механизм защиты «я», как сублимация. Звучит это кратко, чтобы не углубляться в непонятные термины нашим слушателям, дорогие. Звучит это как, если где-то что-то убыло, значит, где-то что-то прибыло. То есть энергия, неизрасходованная в семье, да, не воплощенная в детях, не воплощенная в работе, искусстве, она требует выхода. Женщина, разумеется, на баррикад, вот чтобы было понятно. Поэтому, дорогие мужчины, если вы не хотите заиметь в доме революционерку, ну, я так сплошу, старайтесь давать женщине реализацию, помогать ей реализовываться, не забирайте четырех стенок дома, если она даже при полном обеспечении говорит, что, дорогой, ну, я хочу хотя бы три раза в неделю выходить на работу, ну, юбку ногу выгулять, показать коллегам. Согласитесь, ничего страшного, в один денечек из борща побудете, ничего страшного не произойдет. Вот так.
Вот интересная вещь. В женщинах. Это я уже, это не научные статьи, не блоги.
Значит,
можно так. женщина, подводу в некоторых женщинах, то ли это уже от предыдущих отношений так заложено, такая есть уже установка. Она собирается с коллегами, друзьями куда-то там, а у меня еще не собралась, за день уже спрашивают, а можно? А почему нет? Что это такое? Откуда это берется? То есть этот человек, про которого речь идет, этот мужчина, да, он нет, ни кавказская, ни восточная семья. Все можно, пожалуйста, но уже сразу спрашивают, а вы можно я вам друзья? Если это вроде, то я не пойду.
Это спрашивают женщину.
Да, ну конечно, да. То есть вот они же их там запланировали, но первым делом нужно спросить, а можно или нет.
И, а вот здесь.
Они могут сказать, слушай, дорогой, вот это так все идем с друзьями, тут все, да, ты что тут скажешь?
Нет, ну подождите, вежливость и взаимоуважение вообще в отношениях никто не отменял. И ставить партнера или супруга, или человека, с которым сейчас есть отношения, даже не живя вместе, перед фактом, ну это как-то как минимум невежливо, ну, вот с моей точки зрения. Поэтому спросить...
Это нормально, это правильно.
Абсолютно.
А то просто тот человек, мужчина чувствует себя узурпатором, уже ничего не делал, а уже какой-то узурпатор тогда не интересуется, а можно если не видно, вообще не пойду.
Собственно, он же может быть против, может быть, он купил билеты на какой-нибудь концерт или еще что-то, и скажет, дорогая, мне сейчас вот, извини, но как-то вечеринка, я, вот у меня билеты, мы как бы туда идем.
Плюс 7-910-731-176. Продолжаем отвечать на ваши вопросы о психологии Екатерины Волковой. Меня зовут Евгений Мушинский, я их просто разрешу. Вот. Пишет, я бы запретил феминизм вообще в современном мире. Это атавизм. Детей растить надо, быть матерью надо, а не на митинги ходят. Вот вы как женщина пойдете на митинг за права.
Нет, я не пойду однозначно. Потому что я полностью доволен своей жизнью человек. И, собственно, у меня внутри состояние гармоничное, хронически гармоничное. Меня туда не потянет. У меня насыщенная жизнь, у меня активный образ жизни. И даже, учитывая внутреннюю, хронически активную жизненную позицию, нет, митинги для меня — это бессмысленный как бы, вариант, вот мое восприятие. Переговоры, если что-то надо решить, какие-то вопросы, да, на митинг нет. Бесполезная трата времени. С своей точки зрения, однозначно.
Россия сейчас занимает первое место в мире по уровню разводов. Эксперты ООН говорят, что причина – это двойная нагрузка российских женщин.
Да.
Толпы европейцы удивляются с наших женщин.
Как она вообще
успевает? Как она успевает так здорово выглядеть, прибежать с работы, побежать забрать ребенка, приготовить поесть, убрать ля, приходит муж, она без сил улыбается.
Сушников встречает, это не скромочник.
Да, вот вы как вы считаете, в чем причина прелести-то такой?
У нас сегодня был вопрос, да, про слабых мужчин. Видите, женщина подсознательно берет на себя сразу очаг, да, вот хочет она этого или нет, многие женщины от этого стараются отказаться, да, если есть возможность нанять там помощницу, не люблю слово добавить, но будет такая, стараются как-то минимизировать ведение быта, но при этом они все равно на себя подсознательно это берут, опять же, возвращаемся к пещерному вот этому веку, мужчина за мамонтами там по пальмам, а она пещерку убрать, огонь развести, деток накормить, крышки лечебные собрать. То есть это, к сожалению, или к счастью, ну, для того, как записано, матушка природа у нас в ДНК где-то там очень глубоко. И при этом женщина хочет реализоваться и как женщина в плане внешности, да, фигуры, и как личность, и как специалист. Поэтому вот здесь прям-таки призыв к мужчинам, которые сейчас нас слушают. Дорогие мои, посмотрите на свою половину и не дайте ей превратиться в некрасовскую женщину. Приступила она порог, возьмите у нее сумку из рук, снимите с плеч куртку, шубу, в чем она у вас одета. Хотя бы теплый чай сделайте и просто задайте вопрос. Ты устала? Да, а я там уже немешки свою. Ну, так сила такого, да, какого-то шовинизма, что ли.
А патриархат в семье все-таки должен быть.
Я не люблю слово «должен». Это вот боль такая, да. Нужно ли, чтобы мужчина был главой семьи? Если мужчина может быть главой семьи, конечно, нужно. Конечно, нужно, потому что есть вопросы, которые может решить только мужчина. Я категорически не буду ездить на шиномонтаж. Не потому, что я не умею общаться с людьми. Нет, нет как бы никакой проблемы. Просто потому, что когда рядом мужчина, я могу просто посидеть и посмотреть, как это все делается. То есть есть сферы социальные, да, есть сферы, такие общественные ниши, где мужчине проще таким управлением, да, решить какие-то вопросы.
Если мы посмотрим на другую сторону, на женскую сторону, то там тоже полно вещей, которые мужчина не может сделать.
Ну, естественно, если нужно...
Вот это вот так вот заедкой, чтобы там куда-то заживать, да, ужасно, я могу.
Вот. Не
будем. Попытаться пришить это вообще.
Вот, поэтому давайте друг другу относиться бережно, и мужчина, осознавая, что он глава семьи, берет на себя основные вопросы по устройству жизни семьи, но при этом в диалоге с супругой. А не так, что кто-то хозяин, я там и хозяин, дай постучать кулаком по стулу.
Ну давай же все такие психотипы, которым это нужно.
Бывает.
Стены спрятаться вообще туда и не вылезать.
И не вылезать.
Оказываться.
Однозначно, бывает. Это все люди разные.
Психолог в данном случае стоит привести. Это головка. Вот она такая, которая вообще просто мозг боится.
Девушка, девушка. Если...
Которая никакой инициативы вообще вот, ничего не может сама решить.
Если ее это не тяготит, не мешайте человеку жить в комфортной для нее ситуации. По комфортному для нее ударит. Если это тяготит, то, конечно, пусть обращается однозначно. Там здесь внутреннее состояние, комфортно ей с таким своим образом жизни, который она же порождает, или некомфортно. И мужчине тоже.
А мужчине, если не комфортно.
А если мужчине не комфортно, то однозначно.
Если ему передушку хочется взять в футболе, пускай хоть так вот что-нибудь сама.
Значит, нужно мужчине потихонечку своим поведением давать ей возможность проявлять инициативу, хвалить за эту инициативу. И говорит, ты ж мой
солнце. А что говорить, а кто тут может у нас дома?
Ну, зайка моя, пуговица, ты вон так хорошо пришиваешь. Ну что ты? Раз на уроках труда учили такой гвоздь забивать. Поэтому вот я крышу собственной в доме перекрыл.
Хорошо, у нас пару минут до рекламной паузы. Екатерина, вот из вашей многолетней практики, вспомните, пожалуйста, случай, когда к вам называли имен, вот конкретно ситуацию семейную, которая женщина либо захотела стать феминисткой, либо она уже решила, что она феминистка.
И потом проблема.
Да, вот такой можно семейную проблему.
Да, это была ситуация синхронная вот, с, по поводу трех разводов. Да, у нас сегодня был вопрос такой. И женщина, почему я посоветовала, дала рекомендацию взять год на передышку. Пришла женщина ровно в такой же ситуации. И там было двое деток, замечательные детки. И она говорила о том, что все, не могу больше, хватит с меня этих мужиков, сил на них больше нет. Развод был очень тяжелый, она была в такой ярко выраженной депрессии. И, собственно, после того, как она развелась, ее сопровождала в течение этого развода, не давая, в общем-то, загреметь в клинику невроза, по большому счету, потому что состояние было тяжелое такое. И после этого проходит месяца три, она звонит, говорит, не поверите, у меня тут цитата, они практически все так говорят, личная жизнь нарисовалась. Ну, приходите. А женщине было все по себе. Вот на тот момент, разумеется, возраст я сейчас изменила, прибавив или убавив, неважно. Вот такой вот возраст был. Приходит, рассказывает, говорит, вы знаете, я еду сейчас отдыхать, а он вот здесь, состоянии, не трогайте меня никто, да, вот отойдите. Мужской пол, отойдите.
То есть инкрады?
Да, да, такая вот сдержанное такое раздражение было. Она там знакомится с потрясающим человеком, который, к сожалению, удавил несколько лет тому назад. И он умудряется каким-то психологически грамотным, как она сказала, абсолютно волшебным образом, дословно отобрить. Человек в течение отдыха не навязывался, они вели какие-то беседы, они гуляли, он очень разносторонний, они совпали в взглядах. В конечном итоге все дело закончилось свадьбой, она сейчас живет в другом городе, абсолютно счастлива. Вот такая история.
Спасибо. Рекламная пауза, как обещали, потом возвращаемся в эфир. Это программа «Просто о сложном». Мы с психологом Екатериной Волковой. Мы ждем ваши смс с вопросами. Плюс 7-910-731-176. Есть мусульманский мир, исламский, да?
Да. Вот. Давайте делать поправку. ставку на нашу психологию, на психологию русского человека. Я тебе говорила о Екатерине II, великая женщина, императрица всей Руси, которая дала толчок вот этому женскому движению. То есть в России все-таки это женское движение. А феминизм, он пришел к нам с Запада и как-то несколько криво, с моей точки зрения, прижился. Поэтому, дорогие мои, женское движение, умение находить общий язык с мужчинами, умение быть равноправными партнерами в работе, например, да, или даже в семье. Это все-таки женское движение. Мой взгляд на ситуацию, что выкидывать флаг, вздергивать его, флаг феминизма, по-моему, не стоит.
Это мы и остановимся на этой неделе. Встречаемся в следующий четверг здесь на 107.6 в программе «Просто о сложном».
Да.
Спасибо за внимание. Спасибо.